Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В субботу в нескольких десятках российских городов пройдут митинги, шествия и пикеты против политики правительства и «Единой России». В Москве состоялось заседание представителей четверки международных посредников в ближневосточном урегулировании, так называемого «Ближневосточного квартета». И эксперты вновь говорят о невозможности развития какого-либо частного бизнеса на Северном Кавказе в условиях тотальной коррупции. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В субботу в нескольких десятках российских городов, несмотря на активное противодействие властей, пройдут митинги, шествия и пикеты под лозунгами «Единой России не доверяем», «Правительство Путина в отставку», «Нет росту цен и тарифов». В числе организаторов как политические партии и движения, КПРФ, Яблоко, Солидарность, так и общественные и правозащитные объединения, Федерация автовладельцев России, Координационный совет пострадавших соинвесторов жилья, Движение за права человека. Региональные и местные власти с разным успехом пытаются помешать всероссийской акции протеста. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В большинстве городов акции согласованы с местными властями. В Иркутске пройдет митинг под лозунгом «Спасая Байкал, спасем Россию», и здесь главными организаторами выступили экологи и автомобилисты. В форме пикетов против коррупции и роста коммунальных платежей будут протестовать жители Орла, Рязани, Кургана, Уфы, Тамбова, Архангельска и других городов. В отдельных же случаях городские власти вступили с организаторами акций протеста в жесткое противостояние. Так было во Владивостоке, где представителям общественности было отказано в проведении митинга на центральной площади города, причем отказ пришел через неделю после подачи уведомления, решение должно быть принято в течение 3 дней. Организаторы отказались изменить заявленное место проведения митинга, и власти в последний момент уступили. Рассказывает депутат городской думы Владивостока от КПРФ и один из лидеров общественного движения «Тигр» Анатолий Долгачев.
Дело в том, что и губернатор, и его окружение не боятся о том, что федеральный центр узнает о том, что в Приморском крае настроение все-таки против, все-таки не так хорошо живут, как по их статистике описывают. Они боятся этого и ведут себя очень нагло. На самом деле мы проводим акцию уже в течение 7-8 лет. Никогда еще подобных действий власть не предпринимала. На сегодняшний день уже все законы нарушаются. Изымаются наши листовки, наши газеты. На организаторов идет открытое давление, угрозы со стороны администрации. Вообще мы подали заявку на 10 тысяч человек, но я думаю, что пройдет 5-4 тысячи. За главную роль в организации играют КПРФ, партия «Яблоко». Подключилась «Свобода» и «Народовласть». Это партия Виктора Челенкова, очень популярного в Приморском крае политика. И другие общественные организации тоже участвуют.
А вот в Саратове организаторы митинга, в данном случае региональное отделение партии «Справедливая Россия», согласились изменить место его проведения и соберутся на окраине областного центра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Акции протеста в Саратове проходят обычно на одной из площадей в центре города, у зданий областного правительства или мэрии. В этот раз администрация города дважды отказывала организаторам митинга, региональному отделению партии «Справедливая Россия», в проведении акции протеста. Причина отказа – запланированные на 20 марта городские мероприятия от сельскохозяйственной ярмарки до выступления казачьего хора. Митинг, инициированный «Справедливо россами», разрешили провести в окраинном Ленинском районе Саратова. Саратовские аналитики считают выбор проведения митинга тактической ошибкой мэрии, поскольку протестные настроения жителей промышленного Ленинского района выше, чем в более благополучных центральных. Организаторы акции намерены потребовать отставки главы администрации города Вячеслава Сомова, говорит секретарь бюро регионального отделения партии «Справедливая Россия» Алексей Полещиков.
Творится коммунальный беспредел со стороны управляющих компаний, которые самостоятельно устанавливают тарифы на содержание, ремонт жилого фонда, корректировки, которыми замучили наших граждан. Огромное количество проблем. Мы пытаемся заострить внимание властей на их решения. И, соответственно, мы считаем, что виноват прежде всего Сомов, который не в состоянии организовать работу городской администрации.
Заявленное число участников митинга – 500 человек. Это актив регионального отделения партии «Справедливая Россия». Более многочисленной, по мнению «Справедливоросов», будет следующая акция протеста, запланированная на 27 марта. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Особое внимание привлекла к себе акция «День гнева», которая должна состояться в столице на Пушкинской площади под лозунгом «Москва без Лужкова, Подмосковье без Громова». Ее организаторы – движение «За права человека», «Солидарность», «Московский совет», движение «В защиту Химкинского леса» и Федерация автовладельцев России вовремя подали уведомление в мэрию Москвы, но получили отказ. Один из инициаторов акции, координатор движения «Московский совет» Сергей Удальцов, считает действия чиновников столичной мэрии провокацией.
Совершенно неправовым путем, с нарушением, грубым нарушением действующих законов, пытаются воспрепятствовать гражданам Москвы в реализации конституционного права на свободу собраний и митингов. Отмечу, что мы в соответствии с законом еще 5 марта подали соответствующее уведомление. Однако уже 12 марта мы получили ответ, на наш взгляд, просто издевательский, что по поручению мэра Москвы в целях, вот сама формулировка очень интересная, в целях исключения вмешательства в нормальное функционирование городских структур жизнеобеспечения предлагаем вам провести митинг на Болотной площади. Четко в федеральном законе номер 54 указано, что орган исполнительной власти может предложить организаторам перенести мероприятие в другое место, только обосновав причины этого переноса. Здесь же мы что видим? Вообще никаких аргументов не приводится, просто предлагается его не проводить. Закон такого вот не предусматривает, сразу могу подчеркнуть.
Сергей Удальцов заявил, что акция на Пушкинской площади состоится, несмотря на противодействие властей.
Мы, безусловно, 20 марта, в соответствии с нашим первоначальным уведомлением, будем выходить на Пушкинскую площадь. И все попытки препятствовать проведению нашей акции будем воспринимать как преступление, как провокацию. Мы также намерены завтра обратиться к милиции. Призовем сотрудников милиции не выполнять преступные, незаконные приказы, если они, не дай бог, последуют. И не препятствовать проведению законной, проводящейся в соответствии с Конституцией, с федеральным законодательством, мирной акции протеста.
Публичные акции протеста необходимы. К сожалению, активно влиять на изменение ситуации в городе своими действиями пока готово лишь меньшинство москвичей, считает социолог Владимир Римский.
Скажем, по опросам Центра Левада получается так, что большинство замечает очень много негативных явлений в управлении Москвой, признают коррупцию и московского правительства, и лично Юрия Михайловича Лужкова, его семьи и так далее. Но они готовы согласиться с тем, что Лужков будет управлять Москвой еще один срок как минимум.
Сегодня организаторы акции «День гнева» были вызваны в столичное ГУВД на Петровку 38 на так называемую профилактическую беседу. По словам координатора движения «Московский совет» Сергея Удальцова, ему было выдано официальное письменное предостережение прокуратуры о недопустимости проведения митинга на Пушкинской площади. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы» в Москве, 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон, завершая визит в Москву, сегодня проводит переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. В центре обсуждения проблемы, связанные с заключением нового договора об ограничении стратегических вооружений. Четверка международных посредников по ближневосточному урегулированию приветствовала готовность Израиля и палестинской автономии начать непрямые переговоры, говорится в заявлении, принятом в пятницу по итогам заседания квартета в Москве. Подробнее на эту тему через некоторое время после сводки новостей. Организаторы акции протеста в Москве 20 марта под названием «День гнева» не намерены отказываться от своих планов, даже несмотря на предупреждение милиции задерживать ее участников, заявил Радио Свобода координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Мэр Петропавловска-Камчатского Владислав Скворцов лишился поста заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» за необоснованное завышение тарифов на ЖКХ. В Киргизии разблокирован доступ к ряду интернет-ресурсов, в частности к российским сайтам Фергана.ру и Центразия.ру, а также к киргизской электронной газете «Белый парус». По-прежнему заблокированным остается сайт livejournal.com. Ретрансляция передач киргизской службы «Радио Свобода» также пока не возобновилась. Американская интернет-компания Google может прекратить работу в Китае до 10 апреля. В Пакистане из-за арестов высокопоставленных талибов прерваны секретные переговоры между представителями ООН и движением «Талибан». Об этом сообщил бывший посланник ООН в Афганистане Кай Эйде в интервью BBC. Как всегда, напомню, что все последние новости Радио Свободы и многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих западных газет. Вместе со мной в студии моя коллега Анастасия Кириленко. Анастасия, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с одного из главных международных событий, а именно, что пишет пресса о совместном заявлении четверки международных посредников по ближневосточному урегулированию. Как вообще восприняли это заявление на Ближнем Востоке? Вот по сайтам информационных агентств и газет. Пожалуйста.
Восприняли это заявление, я бы сказала, без лишнего оптимизма. Четверка международных посредников по итогам заседания в Москве призвала Израиль заморозить строительство поселений в Восточном Иерусалиме, пишет Jerusalem Post. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что она ожидает, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибудет в Вашингтон на следующей неделе для начала непрямых переговоров между израильтянами и палестинцами. Но представитель Нетаньяху не прокомментировал это заявление. Нет и каких-то комментариев по поводу того, собирается ли Израиль замораживать строительство поселений в Восточном Иерусалиме, пишет Jerusalem Post. Квартет также осудил Израиль за ракетные удары по Палестине и призвал обе стороны конфликта соблюдать спокойствие, сдержанность и воздерживаться от провокационных действий, говорится в совместном заявлении России, ЕС, ООН и США. Дело в том, что израильские военно-воздушные силы сегодня утром нанесли ответные ракетные удары по террористам сектора Газа. Израильские военные целились в туннели, используемые для контрабанды оружия, сообщает Jerusalem Post. Немецкая газета Die Welt в разделе «Комментарии» назвала очередное решение ближневосточного квартета глупейшим. По мнению обозревателя газеты, США потворствуют палестинским террористам, поскольку правящая партия Хамас не стремится ни к каким переговорам о мире с Израилем. Достаточно почитать палестинские СМИ, где говорится о намерении окончательно стереть еврейское государство с лица земли, напоминает Die Welt.
Анастасия, давайте поговорим об еще одной публикации в журнале «Экономист», посвященной работе российской милиции, как мы с вами договаривались заранее, поскольку эта статья как бы сегодня тоже привлекла много внимания.
Действительно, статья называется «Копы по найму». Они стреляют, бьют и пытают мирных жителей, конфисковывают предприятия и захватывают заложников. Им не доверяют две трети страны. Но они не являются иностранными оккупантами, наемниками или мафией. Они офицеры российской полиции. Среди них есть кучка достойных людей, но их воспринимают как разрушителей и диссидентов. Ежедневные сообщения о полицейском насилии напоминают сводки с войны. Недавние случаи – беспорядочный огонь, открытый полицейским по людям в супермаркете Москвы, ужасные пытки и убийства журналиста в Томске и дело Сергея Магнитского, адвоката американского инвестиционного фонда, который умер в СИЗО после того, как обвинил нескольких сотрудников милиции в мошенничестве. Насилие со стороны российской милиции не является новостью в России. Но недавно началась новая волна публичности. Объяснение этому простое, пишет «Экономист». Видимо, беззаконие милиции исчерпало терпение людей, и накопившийся гнев наконец-то прорвался в газеты, интернет и даже государственное телевидение. Благодаря интернету скандалы все труднее замять. Так недавно автомобилист Москвы разместил онлайн-видео, утверждая, что он и еще несколько водителей были использованы в качестве живого щита, когда инспекторы ГАИ пытались поймать вооруженного преступника. И Дмитрий Медведев, президент России, который умеет пользоваться интернетом, быстро отреагировал, пишет «Экономист». Он уволил начальника милиции Москвы и призвал к реформе Министерства внутренних дел, который сегодня напоминает ГУЛАГ. Однако эта реформа заключается всего лишь в сокращении на 20% сотрудников органов внутренних дел и усилением контроля над региональной милицией. Корень проблемы настолько глубок, что реальная реформа российской милиции будет означать реформу государственной власти, сказал в интервью «Экономист» Сергей Канев, криминальный репортер «Новой газеты». Сегодня основной функцией правоохранительных органов в России является не защита населения от преступности и коррупции, а защита бюрократии, включая саму милицию, от общественности.
Спасибо, Анастасия. К сожалению, время, отпущенное нам с вами на беседу, истекло. Мне остается только напомнить слушателям, что с некоторыми интересными публикациями в сегодняшних европейских газетах вас познакомила моя коллега Анастасия Кириленко. Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся опять к главной международной теме дня, а именно к заседанию представителей четверки международных посредников в ближневосточном урегулировании, которое прошло в Москве. И эта четверка впервые собралась, кстати, отдельно, а не в рамках другого международного мероприятия. Участвовали в обсуждении конфликта на Ближнем Востоке глава российского МИДа Сергей Лавров, госсекретарь США Хиллари Клинтон, генсек ООН Пан Ги Мун и представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон. Встреча эта прошла в критически важный момент для Ближнего Востока, когда впервые почти за два года появилась реальная возможность возобновить непрямые палестино-израильские переговоры. У микрофона корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
От встречи в Москве четверки международных посредников по ближневосточному урегулированию эксперты не ждали особого прорыва. Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский считает, что момент для встречи так называемого ближневосточного квартета выбран не самый удачный.
Если бы кто-нибудь специально захотел выбрать наихудший момент для встречи тех государственных деятелей, которые заинтересованы в урегулировании палестинского конфликта, то другого дня, кроме сегодняшнего, он бы просто при всем желании не нашел. Дело в том, что еще несколько дней тому назад казалось, что какие-то слабые проблески появились. Начало подхода к возобновлению переговорного процесса. И вот как раз в этот момент прибыл вице-президент Джо Байден в Израиль. И в этот самый день, как нарочно, городские власти Иерусалима объявили о том, что они собираются еще 1600 жилищ построить для евреев в Восточном Иерусалиме.
Визит американского вице-президента Джо Байдена в Израиль заставил говорить об осложнении в отношениях между Вашингтоном и Тель-Авивом. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что в этой связи говорить о каких-то результатах деятельности четверки посредников не приходится.
Изменения, если и возможны, то не в рамках квартета вначале, а в связи с очень такой необычной, что ли, ситуацией, которая сейчас создалась в отношениях между Израилем и Соединенными Штатами.
Несмотря на скептические прогнозы и оценки экспертов, сами участники заседания считают, что в некоторых вопросах решения ближневосточного конфликта, пусть и незначительно, но все же удалось продвинуться. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после заседания четверки заявил, что посредники приложат все усилия для начала непрямых переговоров, а затем и непосредственно переговорного процесса между сторонами конфликта.
Заявление одобрено всеми членами квартета. Мы считаем, что заявление, которое мы сегодня сделали, излагает очень четкие оценки ситуации и прочерчивает путь вперед. Сначала к непрямым переговорам и вскоре после их начала к переговорам уже напрямую между сторонами.
По словам госсекретаря США Хиллари Клинтон, четверка международных посредников приложит все усилия для возобновления переговоров.
Цель квартета, как и цель правительства Соединенных Штатов, это способствовать возобновлению переговоров. Мы не думаем, что односторонние действия кого-то из участников помогли бы делу.
После заседания четверки международных посредников по ближневосточному урегулированию глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что принятое в Москве заявление четко формулирует положение о недопустимости односторонних действий участников конфликта на Ближнем Востоке. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к российским региональным темам. В марте президент Дагестана Магомед Салам Магомедов встретился с китайскими бизнесменами, которые планируют открыть в республике цементные заводы и предприятия по сбору автомобилей. Дагестанский лидер подтвердил интерес республики к реализации проектов, разработка которых началась в прошлом году в рамках российско-китайского экономического форума. Однако, по мнению местных журналистов и зарубежных предпринимателей, которые пытались открыть свое дело в Дагестане, коррумпированность чиновников не дает развиваться никакому малому или среднему бизнесу. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Махачкале Магомед Мусаев.
Китайцы готовы предоставить кредит под гарантией. Говорит Ван Цзиньпин, генеральный директор Norinco International Cooperation. Будем надеяться, что с помощью правильной политики мы сможем наладить честное сотрудничество с вами. На встрече с делегацией из Китая 11 марта сего года президент Республики Дагестан Магомед Салам Магомедов, со своей стороны, сославшись на выгодное геополитическое положение, отметил, что сотрудничество возможно в области энергетики, аграрном секторе и переработке природных ресурсов. Сумеет ли Norinco International Cooperation, одна из ведущих китайских фирм, вытащить из болота дотационности Дагестан, довольно сложный вопрос. За последние десятилетия мы не знаем ни одного удачного примера экономического сотрудничества Дагестана с зарубежными партнерами. Большие деньги – большие проблемы, и прежде чем браться за их решение, не мешало бы вначале приобрести опыт в налаживании сектора малого и среднего бизнеса. О прелестях малого бизнеса по-дагестански рассказывает дагестанец, гражданин Турции, получивший образование в Германии, Ахмед Уйгун. Какой-либо позитивной связи между дагестанской диаспорой в Турции и Дагестаном нет. Почему? Каждый турецкий бизнесмен по прибытии в Дагестан или терпит убытки, или полностью разоряется. Мне все говорят: мы туда не поедем, там мафия, на каждом шагу взятки. Правительственные чиновники своим землякам, потомкам иммигрантов, никакого содействия не оказывают. Вы просто напрасно потратите время, подписывая с чиновниками бесчисленные бумажки. Никто их соблюдать не будет. Так мое предприятие закрыто. Вместо того, чтобы получать прибыль, я потратил 2.5 года на ремонт арендованного мной помещения. И после того, как я его привел в порядок, вот уже 3-й месяц, как я не могу туда попасть. Нас туда не пускают. Я неоднократно пытался встретиться с президентом Дагестана, но мне было отказано. Обещающих помочь много. Какое бы министерство мы ни пошли, везде обещают, но результатов никаких. Мои расходы превысили $1 млн. И по-прежнему дело не двигается с места. У меня была последняя надежда на нового премьер-министра. Он меня не принял. В таких условиях невозможно работать. Я вынужден прекратить сотрудничество. Без взяток здесь ни одно дело не решается. Коррупция здесь все уничтожает. В этом отношении Дагестан – это Турция 50-летней давности. В этой республике перспективы появятся только тогда, когда чиновники, наконец, дадут возможность работать бизнесменам. Это было мнение этнического дагестанца из Турции, бизнесмена Ахмета Уйгуна. Так как потерпевшая сторона принадлежит к категории этнических дагестанцев зарубежья, мы посчитали необходимым обратиться за разъяснениями в Министерство по национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан. Ответ зама, министра по национальной политике, информации и внешним связям: «Вообще-то я внешними связями не занимаюсь». Мы попросили прокомментировать создавшуюся ситуацию Алисултана Газимагомедова, редактора газеты «Дагестанцы» и председателя неправительственной организации «Союз защиты прав и свобод народов, человека и гражданина».
Дагестанская диаспора Турции с удовольствием бы пришли сюда, если бы в Дагестане были нормальные условия для ведения бизнеса. Но их нет. Весь малый бизнес в Дагестане обложен данью. Ничего невозможно сделать сегодня.
Это было мнение дагестанского журналиста и правозащитника Алисултана Газимагомедова. Вопрос о необходимости зарубежных инвестиций и поддержке малого и среднего бизнеса обсуждался 16 марта сего года на пресс-конференции, приуроченной 7-й межрегиональной с международным участием выставки «Деловой Дагестан-2010», говорит Булат Мамаев, директор выставочно-маркетингового центра «Дагестан-Экспо».
Будут новые рабочие места, будут новые виды продукции. «Деловой Дагестан» – бренд, придуманный нами, но это уже не наш бренд, это уже российский бренд.
Остается только надеяться, что эпоха придумывания брендов когда-нибудь станет в Дагестане преддверием вполне реальных дел, хотя бы отдаленно напоминающих содержание ярких выставочных павильонов и гламурных буклетов «Делового Дагестана». Магомед Мусаев для «Радио Свобода» из Махачкалы.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве завершились переговоры госсекретаря США Хиллари Клинтон и президента России Дмитрия Медведева. По словам Медведева, за минувший год удалось остановить деградацию российско-американских отношений. Хиллари Клинтон, касаясь перспектив заключения нового договора по СНВ, заявила, что Россия и США очень близки к новому соглашению. Четверка международных посредников по ближневосточному урегулированию приветствовала готовность Израиля и палестинской автономии начать непрямые переговоры, говорится в заявлении, принятом в пятницу по итогам заседания квартета в Москве. Организаторы акции протеста в Москве 20 марта под названием «День гнева» не намерены отказываться от своих планов, даже несмотря на предупреждение милиции, заявил Радио Свобода один из координаторов акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В Киргизии разблокирован доступ к ряду интернет-ресурсов, в частности к российским сайтам Fergana.ru и Centrasia.ru. Однако заблокированным остается сайт livejournal.com. Ретрансляция передач киргизской службы «Радио Свобода» также пока не возобновилась. В Пакистане из-за арестов высокопоставленных талибов прерваны секретные переговоры между представителями ООН и движением «Талибан». Мы продолжаем программу. У микрофона Александр Гостев. И настало время для нашей уже традиционной беседы с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Как всегда, напомню, что на сайте «Радио Свобода» вы найдете не только описание всех последних событий, не только новости, не только эксклюзивные интервью и не только блоги, но и очень многое другое. И трудно выбрать всегда для нашей беседы с Людмилой что-то самое интересное, но, тем не менее, она, как всегда, я уверен, справится с этой задачей. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, я постараюсь. Прежде всего, мне хотелось бы представить пополнение в разделе «Видео». Мне кажется, что сейчас очень многих интересует события в Калининграде. Известно, что на субботу был назначен митинг, а потом отменен. И вот что думают жители Калининграда о происходящем. Наши специальные корреспонденты провели опрос на улицах Калининграда, и этот опрос в видеоформате можно посмотреть на сайте «Радио Свобода». Я надеюсь, что в субботу мы получим видеосъемку и, собственно, с флешмоба, который планируют, из прямого телевизионного эфира, который планируется в том же Калининграде. Заранее обращаю на это ваше внимание. Кроме того, к моему сожалению, но мы закончили публикацию серии с участием Хрюна Степана, которая называлась «Открытие России». На сайте появилась последняя серия. Это 12-серийный цикл. Вы всегда сможете посмотреть на сайте «Радио Свобода». Я думаю, найти его будет легко. Мы оставим баннер на первой странице, чтобы почитатели Хрюна и Степана могли это увидеть. И я уверена, что интерес читателей привлечет продолжение публикаций, связанных с так называемым докладом Марины Салье. Сегодня очередная публикация в этом цикле. Это интервью с человеком, который был участником тех событий. Он являлся помощником коллеги Марины Салье, Юрия Гладкова, который вместе с ней руководил той самой знаменитой комиссией Салье. Этот человек сам позвонил, вернее сказать, написал на «Радио Свобода» и рассказал нам о том, как появились первые документы в этом огромном, обширном досье Марины Салье. Оказалось, что именно он причастен к сбору этих документов, и именно эти документы стали отправной точкой в расследовании, которое проводили депутаты Ленсовета в 92-м году. Это не последняя публикация в этом цикле. Готовятся и очередные. Я думаю, что они появятся уже на следующей неделе.
Спасибо, Людмила. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев накануне заявил о выборе места для создания российского научно-технического центра по разработке и коммерциализации новых технологий. Аналог американской силиконовой долины построят в подмосковном Сколково, в нескольких километрах от МКАД. Здесь сейчас расположены богатые загородные дома и созданная 4 года назад Московская школа управления «Сколково». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Дмитрий Медведев заявил, что скорость имеет особое значение. Процитирую: «Центр будем строить в Сколково, где уже есть неплохой задел, чтобы это сделать быстро». В качестве претендентов в Подмосковье рассматривался также Наукоград-Дубна, где уже существует аналогичный центр. Там возведены офисы и разнообразные производственные площадки. В это уже вложено около миллиарда долларов. Эксперты считают проект центра в Сколково дорогим. Стоимость гектара этой земли в Одинцовском районе достигает 20-25 миллионов долларов. А планируется построить новый город, в котором, как объяснил президент, будут филиалы и лаборатории ведущих университетов и компаний России. России и других стран. Мэр подмосковного Наукограда Троицка Виктор Сиднев считает, что для инновационных процессов здания и стены не главное условие.
Такой город инноваций, да, или Силиконовая долина, это прежде всего не стены, не здания, это люди. Да, это на самом деле это среда. Она складывается не по воле каких-то чиновников, а как бы сама, да, вот так получается. То никто не принимал никаких решений о строительстве Силиконовой долины, да. Поэтому, когда сегодня обсуждается идея российской Силиконовой долины или идея инновационного города, то, мне кажется, опасность состоит в том, что идея строительства, да, создания каких-то зданий, сооружений, то есть вот строительство города в значении создания новых стен задавит идею создания среды. И мне кажется, вот такая среда, она как раз существует в Наукоградах, которые создавались в советское время, и просто они этот путь прошли за те десятки лет, которые не существуют. Либо понадобится опять там 20-30 лет для того, чтобы вот этот новый город, созданный на пустом месте, стал той средой, которая рождает и фундаментальную науку, и инновации.
Виктор Сиднев рассказал, что Наукограды оказались на обочине инновационных процессов и все занимаются созданием инфраструктуры для инноваций.
Статус говорит о содержании социальной и инженерной инфраструктуры и ничего не говорит об участии в Наукоградах вот в процессе инновационного развития страны. Получится ли у Сколково стать Гарвардом? Вот это вопрос. И мне кажется, что риски, они становятся слишком велики, если все создается на новом месте.
По планам, город будущего рассчитан на 30-40 тысяч человек, будет включать в себя все, что необходимо для разработки научных идей и превращения их в бизнес. Предполагается развивать 5 высокотехнологичных направлений в области энергетики, биомедицинских, ядерных, IT-технологий и телекоммуникаций. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Настроение в российской благосфере можно описать формулой капитана Смолета из «Острова сокровищ». Мне не нравится этот корабль, мне не нравятся эти матросы, мне не нравится эта экспедиция, мне вообще ничего не нравится. Во-первых, блогерам не нравятся сами блогеры. Об этом пишет пользовательница из Петербурга «Карпускулар». Раньше она вела свой блог в ЖЖ, но затем из отвращения к ведущей кириллической блог-платформе переместилась на площадку blogspot.com.
Где-то в начале нулевых в ЖЖ было модно писать тексты. Считалось, что собеседника можно и нужно побеждать силой слова и умом. Теперь мы наблюдаем какое-то боевое скудоумие в действии. Квинтэссенция дебильного жанра, выращенного на примере блогера другого, фотоблоги. Гражданская журналистика, прихода которой так долго ждали, убога. Это даже не про что увижу, про то пою, а про что заинтересованные лица покажут, про то спою. Это если еще есть фотокамера и не лень встать с дивана. В благосфере нет мнений, истерики есть, вбросы есть, ссоры есть, мнений нет. СМИ не на кого ссылаться и некого цитировать, даже по ерундовому поводу. Поиск выдаст сотни отзывов «прикольно», «вообще бред». Они просто завидуют и изливают желчь на успешных людей и пыщ-пыщ.
Широкое хождение в ЖЖ имело на днях колонка социолога и публициста Бориса Кагарлицкого, опубликованная в интернет-журнале rapcor.ru. В тексте под названием «Сектанты» Кагарлицкий выразил крайнее недовольство российским левым движением.
«Левизна сектантского академического толка, распространенная в нашем Отечестве, исключает необходимость политической практики. Наши левые клянутся рабочим классом, испытывая пренебрежение к реальному повседневному бытию этого самого класса, да и вообще к его конкретным представителям. Российские левые сегодня не только аполитичны, но и слабо заинтересованы в социальной практике. Они комментаторы, а не участники. Чтобы быть услышанным, надо обращаться к аудитории и говорить о том, что она готова слушать. Не игнорировать возникающие в обществе вопросы, а давать на них свои ответы. Чтобы обществу стали интересны вопросы, значимые для левых, мы сами должны реагировать по-своему, со своих позиций, на все вопросы, значимые для общества».
Однако наибольшее недовольство российских интернет-пользователей вызвал Борис Грызлов. Огромное распространение получил пост следующего содержания.
17 марта в 13 часов в редакции газеты «РУ» должно было состояться онлайн-интервью председателя Госдумы и главы Высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова. Человек Борис Грызлов планировал рассказать нам об убедительной победе ЕР на региональных выборах, о модернизации и инновациях. Но 99% заданных вопросов были примерно вот такого плана. Борис Вячеславович, когда будут введены налоги на воздух, согласно объему легких и осадки? Мария. Подскажите, пожалуйста, кроме государственной программа «Доступное жилье». Планируется ли запуск других юмористических программ, например, «Качественный ВАЗ» или «Честный чиновник»? Алексей, скажите, пожалуйста, какую минимальную сумму нужно украсть в России, чтобы за это уже ничего не было? Игорь. В 10 часов утра человек Борис Грызлов, сославшись на большую государственную занятость, отказался от участия в интервью.
В англоязычной благосфере обсуждают события в Таиланде. Поводом послужила акция краснорубашечников, в ходе которой они в буквальном смысле полили собственной кровью резиденцию премьер-министра, отставки которого они добиваются. Комментировать политический кризис в стране, где военные перевороты происходят в среднем раз в 4 года, задача непосильная для рядовых блогеров. В экспертных же кругах говорят, что нынешние беспорядки могут иметь далеко идущие последствия. Такую точку зрения выразил в блоге газеты Financial Times международник Гидеон Рахман.
Считается, что массовые демонстрации против непопулярного правительства в какой-то момент всегда достигают той точки, когда проливается кровь. Однако с краснорубашечниками все по-другому. В некоем непонятном политическом жесте они проливают на мостовую собственную кровь. Этой тактике нельзя отказать в остроумии, с картинкой в телевизоре не поспоришь. Но что они хотят этим сказать? Что у правительства руки в крови или что они сами готовы пролить кровь? Это не очень понятно. Однако даже несмотря на постепенное сокращение числа бастующих, они, похоже, переигрывают премьера Абхисита. Тот блестяще говорит по-английски, располагающий обходителен и пользуется поддержкой зажиточной и образованной части общества, тогда как краснорубашечников обычно считают провинциалами, которыми манипулирует опальный миллиардер Таксин Чиноват. Однако они показали, что их поддерживает не только сельская беднота, но и жители Бангкока. И даже если Абхисит выиграет эту битву, он, возможно, проиграет войну.
Джайлз Унгпакон, тайский социалист, живущий в изгнании в Великобритании, считает, что нынешние волнения могут стать предвестием масштабных политических изменений в Таиланде.
Многие комментаторы пытаются представить текущий конфликт исключительно как спор элит, где с одной стороны Таксин, а с другой консерваторы, как спор между старым феодальным порядком и новым классом капиталистов. Однако в реальности все обстоит иначе. Подобный анализ не берет в расчет миллионы обычных людей. Краснорубашечники поддерживают Таксина, но вовсе не являются марионетками, требующими единственного его возвращения. Им нужна подлинная демократия и социальная справедливость. Массовое движение за демократию уже близко к тому, чтобы пересмотреть всю структуру политической элиты, в том числе институт монархии. Причина этому как высокомерие консервативных роялистов и затянувшийся кризис, так и тот факт, что миллионы краснорубашечников самоорганизуются и находятся на самообеспечении на низовом уровне. Классовая война сотрясает все части общества. Главный стоящий перед демонстрантами вопрос, как захватить государственную власть.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве завершились переговоры госсекретаря США Хиллари Клинтон и президента России Дмитрия Медведева. По словам Медведева, за минувший год удалось остановить деградацию российско-американских отношений. Хиллари Клинтон, касаясь перспектив заключения нового договора по СНВ, заявила, что Россия и США очень близки к новому соглашению. Четверка международных посредников по ближневосточному урегулированию приветствовала готовность Израиля и палестинской автономии начать непрямые переговоры, говорится в заявлении, принятом в пятницу по итогам заседания квартета в Москве. Организаторы акции протеста в Москве 20 марта под названием «День гнева» не намерены отказываться от своих планов, даже несмотря на предупреждение милиции задерживать ее участников, заявил «Радио Свобода» координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В Пакистане из-за арестов высокопоставленных талибов прерваны секретные переговоры между представителями ООН и движением «Талибан».
Свобода-ньюс.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Газету «Франс Суар» купили русские. Знак Саркози от имени Путина.
Комментарии экспертов.
Виктор Шендерович. Кто лично пойдет сносить дом Умара Джабраилова?
Право автора.
Владимир Тольц. Найден секретный документ 57-го года. Машина Брежнева сбила пешехода.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И переходим к новостям экономики. В России начинается реализация государственной программы переселения граждан из моногородов, находящихся в сложной экономической ситуации. Пока речь идет об одном проекте в Ленинградской области, однако власти, в случае его успеха, готовы такую практику расширять. Подробнее мой коллега Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Со стороны государства исполнителем программы выступает агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов. Оно уже подписало первое соглашение, предусматривающее переселение 400 семей из переживающих непростые времена моногородов в Ленинградскую область, в город Тихвин. Там группа компаний «ИСТ» планирует открыть новый и современный вагоностроительный завод. Однако местных квалифицированных кадров, как признали представители инвестора, там недостаточно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге и регионе Татьяна Вольская.
Речь идет о пилотном проекте «Переезд», одобренном агентством по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов в январе. Уже выделено 500 миллионов рублей на организацию переезда людей и строительство нового жилья. Пока, правда, нет еще ни Тихвинского вагоностроительного завода, ни квартир для будущих рабочих. Только в третьем квартале на завод должны поставить оборудование из Европы. Поедут ли люди в Тихвин, где им обещано жилье и зарплата 25-30 тысяч рублей? В этом уверены не все, говорит научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета Дмитрий Травин.
Любой государственный проект, который осуществляется на бюджетные деньги, всегда есть вероятность того, что там будет коррупция, что это делается ради откатов. По идее, если на каком-то предприятии не хватает работников, то частные собственники, в общем, сами могут привлекать людей из других регионов, отдавать им кредиты на жилье. Это вопрос, который рыночная экономика обычно решает.
Владельцы завода рассчитывают найти рабочих в Ленинградской области, например, в Пикалево или Бокситогорске, и привлечь квалифицированные кадры из городов, где на профильных предприятиях идут сокращения. Но эксперты предрекают сложности, ведь кроме жилья людям нужны поликлиники, детские сады и школы, и к тому же ставка на один новый завод означает создание новых моногородов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Предполагается, что в целом на новом заводе будет создано примерно 3500 рабочих мест, часть из которых займут приезжие специалисты. Для этого его владельцы инвестируют около 200 миллионов долларов в строительство в Тихвине жилья для них. Помощь в приобретении этих квартир по ипотечным программам и должно оказать государственное агентство. Впрочем, как отмечает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, до конца эта схема пока не согласована.
Пока достаточно четко определено место, куда предполагается приглашать работников. Но вот сама технология еще в работе, потому что есть элементарные кредитные риски. Человек может взять этот кредит, поехать на место, ему не понравилось, вернуться обратно, квартира в залоге. Вот как все эти процедуры должны решаться, это в стадии еще конечной разработки. Но АРЖК настроена работать с ИСТом, потому что для них, в общем, понятно, кто заказчик программы, как будет распределяться жилищный фонд.
Однако, по словам Натальи Зубаревич, этот проект уже можно признать удачным. При этом, по ее словам, никого не должен смущать тот факт, что он пока в стране один.
Это очень хорошо, что они пробуют такую систему наладить, потому что в России катастрофически тяжело людям перемещаться из одного места в другое. То есть вот то, что делает АРЖК, я всячески приветствую. Другое дело, что есть вопросы, почему только на одно предприятие. Они честно объясняют, что пока с другими они не видят возможности вот взаимодействия, потому что должно быть жилье, а ИСТ уже построил это жилье, должно быть понятное количество рабочих мест, а они уже понятны к сентябрю, завод запускается. Поэтому вот давайте не рассматривать город Тихвин как вот единственно возможное в стране. Это пробная площадка.
И все-таки решатся ли люди, оставшиеся невостребованными на градообразующих предприятиях, покинуть свое прежнее место жительства в расчете на новую и гарантированную работу? Наталья Зубаревич предполагает, что это будет зависеть от того, откуда и куда им предложат переехать.
Если говорить о ситуации кризисной на заводах, таких немодернизированных, стоящих, явно неконкурентоспособных, в небольших городах, то, я думаю, не будет проблем найти те необходимые 300-400, ну максимум 500, как в программе заложено, человек, которые поедут на этот завод в Тихвин. Если же мы говорим о более крупных городах, где какой-то отдельное предприятие проблемно, но в целом город достаточно велик, в нем там 200, 300, 400 тысяч человек, абсолютно понятно, что вряд ли люди поедут в 60-тысячный Тихвин, потому что это ловушка. Но вот встанет это предприятие, что-то произойдет с ним, и дальше что?
В перспективе не исключено, что аналогичными проектами по переселению населения на новые места работы заинтересуются и другие российские компании. Впрочем, как прогнозирует директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, это может произойти только после изучения первого тихвинского опыта. Тем не менее, агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов уже ведет переговоры о расширении программы переселения. Уже объявлено, что это может стать проект Волгоградской области, где компания «Еврохим» планирует строить новый рудник по добыче сырья для производства калийных удобрений.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Турецкий муж и русскоязычная жена. Эту тему с жаром обсуждают в Турции после трагических событий в Стамбуле на прошлой неделе, когда вооруженный местный житель, 29-летний Валкан Азбудак, разлученный со своей женой, попытался проникнуть в консульство Украины и добиться разрешения на поездку в Киев, и был смертельно ранен. Турецкие СМИ назвали его доведенным до отчаяния безумным влюбленным. Многие заговорили о трудностях межнациональных браков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
По словам его друзей, Озбудак долгое время жил в Украине. В маленьком шахтерском городке познакомился со своей будущей женой. Ради нее он выучил украинский язык и выбрал себе славянское имя – Коля. Он очень любил Ирину, говорила в интервью турецким СМИ его сестра Эбру Демирезен. Однако Аллах разлучил их. Молодой человек был привлечен к ответственности за ложный вызов милиции, а по окончании следственных действий выслан на родину. Он приехал в Стамбул, как говорят, не выходил из дома, ни с кем не общался, постоянно звонил жене, ругался, ревновал, если ее не было дома. «Приходили огромные счета за разговоры», — рассказывала его мать. «Ведь Ирина осталась в Украине, приехать не могла, потому что не было денег и нужно было работать». Многие назвали эту историю террором любви. Говорят, в начале 90-х, когда русскоговорящие женщины впервые появились в Турции, в стране было зафиксировано рекордное количество разводов. В Трабзоне, на границе с Россией, турчанки даже вышли на митинг, требуя запретить въезд в страну русскоговорящим разлучницам. Те же так описывали ухаживание турецких мужчин. «Ты как вино, твоя красота затмевает солнце, твоя кожа как персик, а груди как спелые яблоки». В летнем саду. Такие слова говорил Наташа из Ашхабада и ее нынешний муж. А вот история 30-летней Жени из Хабаровска.
Ну, он мне не понравился совершенно с первого взгляда, но он поставил себе цель и добивался. После того, как мы познакомились, я уехала назад в Россию. Он мне звонил каждый день, присылал какие-то подарки. Потом, когда я уехала работать в Англию, он приехал вслед за мной, снял там квартиру, всячески пытался меня поддерживать. Наша первая ночь была в Риме. Шикарный совершенно отель, шикарный номер для новобрачных. У него постоянно присутствовало желание понравиться, доказать, что вот я тебе нужен.
Стамбульский район Аташехир. В Турции его называют русским кварталом. Русскоязычные мамаши с колясками собираются в парке под пальмами поделиться проблемами, которые начинаются сразу же по приезде в страну. Местные
местные обычаи и нравы у многих вызывают шок. В Турции, например, принято уважать свекровь, даже если она говорит неприятные вещи. Во время религиозных праздников нужно целовать руку старшим, преувеличенно выражать благодарность посторонним. Есть те, кто не принимает местных обычаев, уезжает. Иные соглашаются на все, даже на роль второй жены, чтобы остаться рядом с любимым человеком. Елена из Киева по настоянию возлюбленного приняла ислам, поменяла имя, родила ребенка, несмотря на то, что ее избранник был женат.
Мулла спросил, согласна ли я. Я говорю, да. Спрашивает у мужа, согласна ли он. Потом он спрашивает у меня, что ты хочешь, там, золото, там, дом, квартиру, взамен своей любви. Я говорю, ой, да ничего не нужно, килограмм золота. Я думала, что это просто на словах, а оказалось, нет. При расторжении этого брака он тебе должен вот это выплатить.
Семья Елены распалась, она развелась с мужем. Получив килограмм золота, она осталась в Турции с маленьким ребенком на руках. Чаще всего женщины из бедных регионов стран СНГ приезжают в Турцию в поисках лучшей жизни. Они вынуждены принять здешний уклад, поскольку попадают в материальную зависимость от мужа. Бывает, что небогатые турки отправляются в СНГ на заработки, привозят оттуда русскую жену, как хотел сделать Волкан Озбудак. На родине таким мужчинам трудно найти пару. Прагматичные капризные турчанки избегают безденежных мужей. Однако в таких семьях обычно очень высокий процент разводов. Впрочем, бывают и счастливые истории. Браки по любви, Ашки в Лии, которые, говорят, самые крепкие в Турции. Откуда такая любовь к русским женщинам? Недавно известный психолог написал, что только со славянской женщиной у романтических турок может возникнуть настоящая страсть. В качестве иллюстрации отношения турецкого мужчины к русской женщине интервью со стамбульским журналистом Чингизом Шимшеком, который объясняет свои чувства, основываясь на Евгении Онегине. Правда, пушкинский сюжет в его версии предстает несколько искаженным.
Русская женщина – принцесса. У всех шапка, норка, качественная такая шуба, очень красивая, очень стройная. У нас так говорят, что ручная работа. Русские мужики недооценивают. До такой степени она богатая по фигуру, по душу. Когда я прочитал Евгения Онегина, там рассказывают, что девушка очень сильно любит, но ее отец отдал другому. У нас тоже были такие. Но она очень сильно любит своего парня. Через несколько лет они встречаются в Москве. Девушка с укорением отвечает ему. «Прости меня», — говорит. «Я принадлежу другому, поэтому я твоей любви не могу сейчас ответить». Это было для меня поразительно в том, что, значит, русская женщина тоже может быть верная.
На сегодняшний день в Стамбуле и Анталии зарегистрировано более 100 тысяч браков с женщинами из Украины, Казахстана, центральной полосы России. Число таких браков постоянно растет. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – может ли российская милиция быть реформирована с учетом опыта стран Восточной Европы?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы уверены в необходимости сделать все, чтобы...
Этот приговор мы с адвокатом будем обжаловать в областном суде. Вот,
угрожая взорвать здание, мужчина потребовал встречи с премьером.
Причина кризиса – отказ главы правительства подписать двустороннее соглашение с народным.
Дело в том, что если там будет построена станция, то она может просто провалиться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».